Всем привет, это «Деньги 24», меня зовут Константин Цыганков, в эфире наш традиционный дайджест. И, как обычно, без каких-либо предисловий, зачем они нужны, погнали. Главный поставщик контента на этой неделе – это, разумеется, Банк России. Почему? Потому что всего через неделю состоится заседание Центрального банка 13 февраля по ключевой ставке. И, соответственно, выражаясь маркетинговым языком, начался прогрев населения. И Центральный банк в своем бюллетене рассказал нам, почему же выросли цены. Ну, наконец-то. Давайте смотреть. Прям зачитываю с листа. В отличие от эпизода повышения ставки НДС в 2019 году, то есть чувствуете уже, да, во всем виноват НДС, в этот раз повышение базовой ставки сказалось на ценах преимущественно с начала 2026 года. Расшифровываю. В декабре производители и компании сферы торговли придерживали цены, чтобы уменьшить складские запасы до повышения НДС. Они не переносили заранее НДС в цены, как это было в 2019 году. Это одна из причин рекордно низкого для декабря роста цен в 2025 году и резкого повышения цен в январе 2026. То есть здесь ЦБ делает интересный фортель. То есть они признают, что рост цен вызван именно увеличением НДС, но при этом они пеняют на производителей и продавцов, что, мол, они не стали, в отличие от прошлого опыта 2019 года, когда в первый раз был повышен НДС с 18 до 20%, производители и продавцы, скажем так, размазали это повышение. Условно говоря, у тебя повышение вот в этом месяце, а ты начинаешь повышать цены уже заранее, потихоньку, понемногу и так далее, высчитывая свою экономику. Собственно говоря, поэтому в момент повышения с 18 до 20%, то есть прошлое повышение в 2019 году, мы его восприняли, ну, тоже с негативом, естественно, нам не нравится рост цен, но какого-то бурного реагирования на этого, как сейчас, его не было. На текущий момент, получается, до декабря прошлого года цены держались, то есть никто, по мнению Центрального банка, их не повышал. Только выше с Нового года, и считайте, с 1 января сразу, оп, к ценникам все это прикрутили. Поэтому эмоционально и визуально, и для кошелька, увеличение цен воспринялось рынком сразу. Рынком я имею в виду всеми нами. Далее, что идет? ЦБ признал, что недооценил этот фактор. То есть реально в парадигме мышления Центрального банка после объявления о повышении НДС была надежда, повторяюсь, о равномерном вот этом повышении в определенный период времени, длительный. Несколько месяцев будет повышаться, и люди воспримут это чуть более спокойно. Но так не вышло. Это первое. Второе. Центральный банк говорит, что помимо этого они не предусмотрели и другие разовые факторы. Как то, смотрите. Утильсбор, очередное повышение, раз, разумеется, сказывается на ценах. Технологический сбор, о котором предупреждали и о котором говорили, он тоже сказался практически, и сразу его впендюрили в ценники, это два. Далее, у нас был рост сборов, акцизов и тарифов практически по всем платежам, начиная от коммуналки, заканчивая, повторяюсь, акцизами на различного рода товары. И немаловажно, увеличение минимальной розничной цены на алкогольные напитки. Тоже мы от этого никуда не денемся. Суммарно все эти разовые факторы и еще и с повышением НДС и дают вот такой скачок инфляции. И официальной инфляции, и той, какую мы и воспринимаем. Дальше, какой один из ключевых выводов можно сделать? С учетом вероятного проявления вторичных эффектов от январского ускорения роста цен из-за НДС и других налогов, баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных. Это требует поддержания жестких, я бы даже сказал, разрушительных действий денежно-кредитной политики. Перевожу на русский язык. Смотрите, мы это все провафлили, извиняюсь за выражение. Цены выросли, и это только первый их виток. То есть будет еще дополнительный пересмотр, дополнительное изменение этих ценников. Потому что 90, наверное, процентов 75-80, может даже 90% предпринимателей, торговых сетей и так далее уже цены повысили. Но оставшиеся 10, к примеру, еще не повысили. Они их повысят. И это, возможно, скажется и на тех 80-90, которые повысили до этого. Они пересмотрят их еще раз. Это вполне себе реалистичный сценарий. Дальше. ЦБ беспокоит возможный рост инфляционных ожиданий населения, который вызовет всплеск спроса и желание успеть купить до повышения цен. Соответственно, как ЦБ это еще воспринимает? Люди видят, что цены растут. О чем думает любой русский человек, когда видит, что цены растут? Купить пока не подорожало. Это увеличивает спрос, и цены растут еще больше. И, по мнению Центрального банка, у нас есть на это деньги. Конечно же, можно сослаться на те почти 60 триллионов рублей, которые лежат у нас на банковских вкладах и счетах. Ну, тут можно сделать сноску, что большая часть этих денег находится, процентов 90, находится очень ограниченного количества людей, как ни крути, но сам факт. Типа вот деньги будут, и эти деньги есть, и если цены начнут сейчас расти, люди начнут покупать, и вырастут еще сильнее цены. Еще один проинфляционный фактор. Так что делаем какой вывод? 13 февраля ни о каком снижении ключевой ставки говорить не приходится. Ставка, соответственно, останется без изменений. И в их парадигме реально, я думаю, очень велико желание ее повысить для того, чтобы победить инфляцию. Но повышать ее сейчас – это окончательно гробить вообще все. Поэтому, думаю, на этот шаг они там не пойдут. Косвенно это подтверждает наш любимый персонаж, зампред Центрального банка Алексей Заботко. Цитирую. «Снижение ставки будет строго соразмерно замедлению инфляции. То есть, если снижать ставку ради того, чтобы ее снижать, вот это тут точно не то, ради чего Центральный банк существует». Прямым текстом нам это говорят. Инфляция сейчас вот на 2 февраля 6,45%. Это достаточно большой показатель после официальной 5,7, которая была на конец прошлого года. Это скачок очень серьезный. Поэтому не будет сейчас Центральный банк делать этого, как все просят и так далее. Ну, Центральный банк верит, что снизив ключевую ставку, они ничего не добьются вот на текущем рынке. Им нужно бороться с инфляцией. Опять-таки, цитирую Заботкина, инфляционные ожидания российских граждан на 2026 год в декабре и январе на уровне 13,7%. Пиковое значение. Такие показатели вряд ли повторятся. То есть, по мнению, опять-таки, господина Заботкина, сейчас пик ожидания роста цен. То есть дальше, смотря на то, как цены увеличиваются, мышление будет строиться как? Ну, выше, вот прям кратно выше, уже не пойдут. Инфляционные ожидания начнут замедляться, и это фактор для Центрального банка уже говорить о понижении ставки. Но это где-то там впереди, далеко туда загадывать не надо. Пока вот именно что изменений на 13 февраля мы не ожидаем. При этом Центральный банк в дополнение опубликовал еще опрос своих аналитиков на тему ВВП, инфляции и всего остального. И смотрите, на 2026 год, на текущий, они повысили свой прогноз по инфляции до отметки 5,3%. Это прирост по отношению к декабрьскому прогнозу. По ВВП прогноз сохранили на отметке 1,1%. Забавно. На 2027 год они ждут инфляцию 4,1% и роста ВВП свыше 1,5%. А на 2028 год инфляция всего лишь 4%. То есть ее победят в 2028 году и рост ВВП составит 1,8%. Ну, этот прогноз сделал такое, потому что мы много о них рассказывали, и там эти 4% раньше были как раз-таки на 2027, а когда-то даже и на 2026 они стояли, но ВОЗ и ныне там. А вот прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год на уровне 14,1%. То есть это опять-таки говорит, что снижение ставки, если и будет в этом году, я даже такую позволю себе фразу, то оно будет действительно минимальным. Вот мы начали с 16 февраля, останемся на 16. Март-апрель надо смотреть. Может быть, к июню ее доведут, к лету там хотя бы до 14% под питерский форум, к примеру, да, и в каком-то идеальном мире она дойдет до 12 на конец года. Но это опять-таки бабушка надвое сказала. Вот на 2027 год прогноз по ставке 10,4%. На 28 год 9%. То есть, понимаете, какая медленная будет траектория снижения этой ставки. Все ради замедления цен. Только это замедление цен, как мы в том числе в прошлом дайджесте с вами обсуждали, приведет к мощнейшему стрессу для экономики и вполне вероятно приведет не просто к стагнации, а к рецессии. Что об этом думаете? Как всегда, пишите в комментариях. Двигаемся дальше и подсчитаем наши недополученные нефтегазовые доходы. Смотрите, Минфин опубликовал данные по январю. Соответственно, мы заработали за счет нефти и газа 393 миллиарда рублей. Это минимум с июля 2020 года. Это на 50% меньше, чем в 2025 году. То есть падение наших нефтегазовых доходов достаточно существенное. Причин, соответственно, две. Во-первых, это снижение экспорта нефти из России за счет усиления санкций. Вторичных санкций, за счет отказа Индии, за счет отдельных отказов в Китае и, разумеется, за счет низкой стоимости самих энергоносителей. Хотя при этом, смотрите, Urals в январе, по данным того же Минфина, в среднем было $40.95. В декабре было меньше $39.18, но это не спасло отца русской демократии. Дальше. Для компенсации недополученных нефтегазовых доходов Минфин раскроет нашу кубышку и начнет активно продавать, получается, валюту и золото из ФНБ. Вот на текущий момент это будет сумма 227 миллиардов рублей в эквиваленте. Соответственно, до этого был показатель там 190 с чем-то в предыдущем периоде, и до этого в периоде там тоже было сотка с лишним. Но получается, что за два месяца будет потрачено примерно 419 миллиардов рублей. Это, извините, 10% от ликвидной части Фонда национального благосостояния. Просто для понимания. В нашем бюджете заложено что? Юрос 59 долларов и доллар средний курс 92,2. Исходя из чего верстали бюджет, все наши затраты. Это получается примерно 5,5 тысяч рублей за баррель. Ну, там округляем. Сейчас ценник за баррель 3100 рублей. То есть недобор нефтегазовых доходов на минимуме составит примерно 3 триллиона рублей. Соответственно, если ты не добираешь нефтегазовые доходы, ты запускаешь свою лапку в Фонд национального благосостояния. Соответственно, сейчас там ликвидная часть порядка 4 триллионов. И считайте, 3 триллиона вот при таких же рамсах, а я думаю, что они будут сохраняться, если не изменится геополитическая ситуация, получается, 3 триллиона уже уйдут, и примерно 700 ярдов там уже забронировано для инвестиций. И все. Ликвидная часть ФНБ закончится. Это максимально негативный фактор. Получается, полное обнуление, и по одному из сценариев это может привести к дополнительным заимствованиям на рынке. То есть это размещение ОФЗ где-нибудь на 3-5 триллионов. Соответственно, предположим, Минфин все отказывается от ФНБ, значит, нужны деньги на рынке. Минимум 3-5 триллионов рублей, да? Соответственно, будут занимать у кого? У банков, тех же самых, которые и ОФЗ финансировали до этого. Нет, там, конечно же, есть вариант еще просто деньги печатать непосредственно, но это сверхпроинфляционный фактор. А здесь тоже такой инфляционный фактор выпуска ОФЗ, но он, точнее, не инфляционный фактор. Если ты выпускаешь ОФЗ, ты должен доходность нормальную предлагать на рынке. А это означает, что ставка, опять-таки, снижена не будет и еще тоже длительный период времени. То есть Минфин будет непосредственно даже против снижения ставки, потому что ему придется занимать деньги. Вот такая негативная ситуация у нас складывается. Но, опять-таки, это вот все на текущий момент. Под текущую геополитическую ситуацию, под текущий экспорт, под текущую охоту за российскими танкерами и так далее и тому подобное. Но сценарий пока вот из всего из этого на январь видится весьма негативным. Интереснейшая корпоративная история произошла у нас в четверг. Крупнейший застройщик России, у него просто на текущий момент строится 4,7 миллионов квадратных метров жилья, объявил о том, что хочет занять у государства 50 миллиардов рублей. Соответственно, акции самолета сразу полетели у нас вниз, и начался хайп достаточно большой. Самолет выступил с не то чтобы с опровержением, а с заявлением. Обращение за поддержкой государству с целью оптимизации финансирования группы в рамках действующей жесткой ДКП является нормальной рыночной практикой для многих отраслей, тем более для крупных системообразующих предприятий. Самолет можно назвать системообразующим предприятием, потому что стройка, повторяю, 4,7 миллиона квадратных метров жилья. Это раз. Во-вторых, ссылка, опять-таки, на жесткую ДКП уже, мне кажется, только ленивый не пнул Центральный банк в этом направлении, потому что, ребят, занимать приходится очень много. И слова, ну, займем и займем, ничего страшного. Была такая история, был такой застройщик у нас, Донстрой, который тоже как-то запросил помощи, и теперь он де-факто у нас государственный застройщик, да. А здесь самолет пытается еще как сыграть. Типа, ребят, вот мы на текущий год должны ввести в эксплуатацию 2 миллиона квадратных метров жилья. Внимание, 45 тысяч квартир, 9 школ, 16 детских садиков и еще 14 социальных объектов, то есть поликлиники и больницы. И вот получается, они приходят в правительство и говорят, вот если вы нам сейчас не окажете помощь, вот этого всего не будет. Соответственно, правительство, естественно, должно в таком случае помогать, потому что это социальная проблема. И повторяюсь в очередной раз, слава богу, что Антон Германович у нас уже лысый, потому что он либо бы посидел бы в край, либо облысил бы, потому что со всех сторон валится «найди деньги», тут срочно найди еще 50 миллиардов. Откуда я тебе их достану? Рожу, что ли? Наверное, там примерно такие мысли у нашего главного бухгалтера. Теперь давайте подумаем, а почему самолет попал в такую ситуацию? Если смотреть на их финансовые показатели, то там все такое себе. Смотрите, сравниваем за 9 месяцев прошлого года, получаем 218 миллионов рублей. Это падение прибыли на 88% в годовом соотношении. В 2024 году было 1,7 ярда. Для сравнения смотрим на второго по величине застройщика России, это ПИК. У них 39,7 ярдов прибыль, в прошлом году было 2,6. Но здесь дьявол кроется в деталях. Не только, соответственно, в прибыль нужно заглядывать в долговые обязательства. И там мы видим, что долговая нагрузка на самолет, она какая-то сумасшедшая. Потому что самолет весь в долгах. Это действие, разумеется, из-за эскроу-счетов и необходимости строить. Поскольку эскроу-счета, деньги ты туда запульнуть не можешь, поэтому ты берешь деньги на рынке, ты их занимаешь, чтобы строить. И вот получается уровень займов со стороны самолета, он, повторяюсь, сумасшедший. И большая часть денег, которые получает самолет за счет продаж, она идет на покрытие своих процентных долгов. Такую ситуацию где-то они сами себя загнали, где-то, безусловно, это рукотворное явление, и главный творец этого явления, разумеется, у нас Неглинная 12. Опять-таки, я далеко не защитник тут девелоперов и застройщиков. Это те еще кровопийцы. Но факт остается фактом. У нас падение производства цемента чуть ли не на 50% в январе произошло. Стройка замирает. У нас обращаются за помощью. И у нас есть социальная возможная проблема. Обманутые дольщики, так называемые, которые недополучат своих квартир. Кто-то же это должен достроить, ввести в эксплуатацию и сдать. Это целый ворох проблем. Причем самолет в своем заявлении сказал, что очень много денег они, бедные и несчастные, вынуждены были потратить на устранение недоделок и на выплаты людям, которые с этими недоделками сталкивались. То есть люди, с их точки зрения, занимаются потребительским терроризмом. С точки зрения нас с вами, мы пытаемся получить то, что нам положено. Потому что вы задержали ввод в эксплуатацию там, на несколько месяцев, на полгода, на год. Это нормальное совершенно явление для рынка нашего. Это я с иронией говорю. Да? И вы еще хрен знает, какую-то нам наворотили в этом доме. И мы отсуживаем у них там миллионы, кто-то больше и так далее. Кто-то отсуживает ремонт. И вот типа такие затраты, это там 40, если я не путаю, миллиардов они на это потратили, да? Типа бедные несчастные, пожалеть вас? Нет, я не буду вас жалеть за это. Строить надо нормально изначально в таком случае. Но есть и объективные факторы, потому что людей для стройки нужно откуда-то, соответственно, завозить. Русские почему-то на стройку у нас не идут, наверное, потому что платят мало. Такие дела, приходится нанимать неквалифицированную рабочую силу из других стран, соответственно. Они сейчас едут к нам с неохотой. В общем, тут огромнейший пласт проблем. И вот самолет — это такой мощнейший первый звоночек. Будет очень интересно и, вот не дай бог, конечно, очень страшно наблюдать за развитием этой ситуации в сфере строительства. Но мы в каком году говорили, что застройщики в итоге придут? В прошлом или в позапрошлом? Вот в прошлом, или в позапрошлом мы тоже это упоминали, что это этим и закончится. Что застройщики придут со словами «спасите, помогите», потому что нет спроса. Спроса нет, потому что очень дорогая ипотека. А цены растут, ну мы не можем ничего сделать. Извините, у нас выросла себестоимость. Мы говорили об этом, и это произошло. Такая вот история. Что сами думаете? Что ждет самолет? Слили ли вы уже их акции и облигации? Пишите в комментах. Пара слов о грязная зеленая бумажка. Ну, куда же без нее. Тут было подсчитано, что валютные вклады россиян в банках выросли на 16,1%, то есть на 6,2 миллиарда долларов до уровня 44,4 миллиарда долларов. Это впервые рост с 2021 года у нас. При этом валютные вклады компаний также подскочили аж на 26% или на 27 ярдов до уровня в 130 миллиардов долларов. Соответственно, один из величайших императоров России Александр как-то сказал, Александр II, если, или Александр III, по-моему, Александр III все-таки это сказал, я не помню. У России есть два союзника, армия и флот, да? Можно перефразировать, у русского человека есть две инвестиции, это хата и доллары. Все, русский человек больше ни во что не верит. Вот подтверждаем в очередной раз. Соответственно, от чего произошел рост валютных накоплений? Ну, здесь, смотрите, огромный информационный поток был, что рублю кобзда. Ну, вот вы вспомните, сколько вот телеграммов вы считаете, сколько ютубов оппозиционных, либеральных вы смотрите. Там же каждого второго бери, они кричат, что рублю уже завтра, да, что у России долларов на 2-3 недели осталось и тому подобное. Мы сколько раз говорили, что психология имеет мощнейшую, важнейшую роль в экономике. Народ потянулся покупать эти самые баксы. Всегда, когда есть ожидание некой глобальной кобзды, все идут за баксами. Вот, собственно говоря, это и произошло. Но здесь в аналитике Центрального банка указано, что это был ограниченный круг клиентов. А вот это уже интересно. То есть это не только повально народ повалил, это нашлось несколько умных людей, которые послушали других умных людей и, соответственно, покупают доллары. Но вот здесь уже реально. Они что-то знают, обладают инсайтом, либо их точно так же развели, как и многих других. Я не исключаю эту историю. Соответственно, есть еще одна потенциальная версия, почему так произошло. Это, вы не поверите, репатриация денег. Потому что, опять-таки, статистика. Суммарный чистый приток составил 181 миллиард рублей в наши банки. Из иностранных банков денег, в валюте, разумеется, забрали чистый отток 178,5 миллиардов рублей. То есть там хранить стало небезопасно, перевели сюда, просто перевели в валюте соответственно. Мнение по юрикам несколько отличается. Учитывая, что за последнее время удалось наладить более-менее адекватный обмен денежкой и товарами с нашими контрагентными и партнерами, соответственно, для российского бизнеса стало проще хранить валютку здесь у нас в стране. Почему? Потому что ты ее здесь хранишь, все, она у тебя лежит. Ты можешь платеж провести отсюда, из России, с помощью российских контрагентов, специальных, за комиссию ты ее отправляешь. А раньше как было? Ты отсюда хрен, извините, заплатишь, поэтому ты оттуда ее сюда не перечисляешь. Ты хранишь ее там, но это дополнительные издержки. Либо же ты ее перечисляешь сюда и потом обратно отправляешь. Это как правило продажи валютной выручки, когда еще функционировало. Это были мощные издержки для бизнеса, соответственно. А вот тут типа заработало, поэтому есть мнение, что просто-напросто бизнес стал сохранять остатки, здесь у себя держать их, чтобы проще и быстрее было платить. В этом же срезе очень интересный прогноз дали 114 менеджеров крупнейших российских компаний.
Состоятельные кроты. А что, если нам посчитать?
Они предсказали, что курс на конец года будет 94. Ну как предсказали? Это хотелка, прям конкретная хотелка, 94 рубля за доллар, то есть девальвация. Но при этом еще забавная история. Ждут ослабления рубля, но 75% компаний планируют занимать деньги как раз-таки в рублях. Какая-то странная логика. Вы хотите, настаиваете и прогнозируете, что падение рубля против доллара. И при этом в рублях же вы и будете занимать. Почему? Потому что валютные риски. Занимать валюте куда опаснее. Валютные кредиты, по большому счету, нужны сейчас только компаниям-экспортерам. Вот смотрите, нефтегазовая отрасль 78% сказали «да» в валюте, металлургия 36% в валюте и химия 44% в валюте будут занимать деньги. Соответственно, опять-таки, повторяю, напоминает шизофрению. Мы ставим на падение рубля, но при этом занимаем в тех же самых рублях. Вот такая вот история. Если вы обладаете врачебно-психиатрическим образованием или вы просто считаете меня тупым, объясните мне, что я не прав, опять-таки, в комментариях. Ой, история про 90-е годы у нас тут намечается, лично на мой взгляд, потому что, смотрите, РСПП, Российский союз промышленников и предпринимателей, опубликовал опрос. Типа, что тормозило ваш бизнес в 2025 году? Интереснейшие ответы. Смотрите, первое место, почему бизнес тормозил. 42% ответов. Это не платежи контрагентов. И это очень популярная история была в 90-е. Только тогда оно как работало. Соответственно, контрагент тебе не платит. Почему? Потому что он твои деньги крутит. Он отправляет их, условно говоря, там, на 3 месяца в какую-то бизнес-схему. Они там, соответственно, функционируют. Кому ты пойдешь? Пойдешь к ментам в 90-е, ой, я тебя умоляю, ничего от этого не будет. Будешь с ним судиться, суды работали еще хуже, чем сейчас тогда, да? Был третий вариант, самый простой, ты шел к смотрящему или к разводящему. Приводя на русский, ты шел к своей крыше. И крыша пыталась решить этот вопрос. Главное, чтобы у контрагента крыша была послабее, чем твоя. Вот так тогда это решалось.
Если банк, которому человек должен деньги, бандитский, то человека в какой-то момент убивают.
Сейчас может быть аналогичная ситуация, и деньги тоже крутятся. Только каким образом? Контрагент говорит, сори, я не могу, а сам кладет их быстренько на вклад, на депозит на 3 месяца для того, чтобы тоже, соответственно, немножко заработать и получить деньги из ничего, и потом тебе выплатят. При этом я вполне себе допускаю, что контрагент как говорит? Говорит, братан, ну ты же тоже из бизнеса, ты же видишь, что творится, да? Ну, по-братски войди в мое положение, мне тут тудема-сюдема надо. Ведь сейчас же огромное количество регуляторов, которые могут прижать к ногтю. Могут, но тогда деньги, скорее всего, зависнут. Сейчас можно пойти в суд, но суд может растянуться на годы. И ты опять же находишься в той ситуации, когда ты просто-напросто это ждешь. Понимаешь, что там деньги он сейчас 3 месяца прокрутит и вернет тебе, как-нибудь ты продержишься, можешь сам перекредитуешься. Ну вот это ключевая проблема. 42% говорят, не платежи контрагентов тормозят бизнес. Второе место, 33% ответов. Снижение спроса. Откуда здесь снижение спроса? От жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка? Не, ну быть не может. Может быть, от снижения выручки, от снижения доходов, от инфляционной составляющей, которая тоже у нас рукотворная? А? Не, быть не может, никто бы об этом не сказал. Ну и опять-таки, да, может быть, это еще другие инфляционные составляющие, к примеру, там, тарифы, акцизы и всякое такое, да. Мы много раз об этом говорили, повторяться не буду. Ну вот, падение спроса, никто не покупает. Третье место. Недостаток оборотных средств. Много раз об этом говорили. Кредит. Очень часто в России кредит берется для пополнения оборотных средств.
На этот кредит он снимает офис, покупает джип Чероки и 8 ящиков смирновской водки.
При таких ставках брать деньги для крутения в бизнесе и, кстати, свяжите это с неплатежами контрагентов. Да? Четвертая строчка взаимосвязана – это недостаток кредитов и займов. Ну, как обычно. Будь здоров, у меня оператор просто чихнул. И смотрите, только пятая строчка, пятое место – налоги. Рост фискальной нагрузки. Вот у нас опять-таки Центральный банк рассказал, что у нас во всем виноват НДС. Все говорят, что во всем виноват НДС. Почему же бизнес говорит, что нам мешает жить фискальная нагрузка, и она только на пятом позиции? Я провел исследование, я посмотрел предыдущие опросы РСПП, и там всегда фискальная нагрузка занимала четвертое, пятое место. Там всегда впереди были другие позиции, что-то другое мешало вести бизнес, а не налоги. Удивительно просто, да, наверное, для многих. А последний раз вот налоги были на второй строчке только в 2020 году. Ну, там и до этого, до 2020 года налоги, все говорили, очень высокие, и больше 50% людей говорило, что это ключевая проблема. Сейчас, получается, это не ключевая проблема, даже несмотря на рост НДС. То есть цены растут. Опять-таки, никто не пытается вас убедить в обратном. Я тоже это вижу. Но не нужно считать, что НДС – это фактор номер один. Тут этих факторов еще во. НДС просто такой самый говорящий, и на который проще всего всем сослаться. Ну и последняя наша история на сегодня, наша любимая с вами рубрика «Выросла, но не у тебя». Соответственно, Центральный банк подсчитал, что заработная плата россиян, ваши дорогие друзья, и таки наша тоже, выросла за 4 года на 24%. Ура, товарищи, хочется сказать. В 2026 году, если сравнивать с 2021, смотрите, она прибавит еще. И получается, рост составит 27,7%. В 2027 году, по сравнению с 2021, рост будет на 31%, а в 2028 аж на 34%. То есть, когда вот такая смешная ситуация получается, когда мы говорим, что цены выросли на 30%, возникает вопрос, по отношению к какому периоду? Будьте любезны сказать это. По сравнению со вчера, с месяц назад, с год назад, вы конкретную цифру скажите. А вот тут вам говорят, что ваша зарплата вырастет в 2028 году на 34%. Относительно 21-го, то есть рост за 7 лет на 24%. Сколько за это время составила накопленная инфляция? Вот так. При этом Росстат еще отдельно подсчитал, что доля россиян с доходами свыше 100 тысяч рублей в месяц по итогам 2024 года, вот слоу-покер, согласитесь, составила 16,7%. Максимум за все время ведения статистики. Доходы от 60 до сотки у 21% граждан, от 45 до 60 у 15%, и до 45 тысяч рублей впервые упало ниже 50% населения. 46,8%. Вот такая забавная статистическая загогулина. В какой из этих децилей, так сказать, находитесь вы, обязательно напишите в комментариях. И на этом, дорогие друзья, у нас все, заканчиваем. Следующая неделя у нас неделя Центрального банка, неделя ставки, так что сами понимаете, чему она будет посвящена. Опять-таки, это если Дональд Трамп не разбомбит какой-нибудь Иран, если вдруг у нас не будет прорыва на переговоров, соответственно, в Абу-Даби, если не случится еще что-нибудь. Вот если всего этого не произойдет, центральная тема нашего номера – это ставка Центрального банка. Спойлер, останется без изменений, запомните этот твит. Но проверим, так это или нет, уже на следующей неделе. Увидимся. Пока.